Тема дня.
Ну и начинаем с темы дня. Тема не очень масштабная, но темой дня мы ее избрали, потому что она привязана к сегодняшнему событию. Именно сегодня в 6 часов вечера в Крымском доме в Киеве открывается выставка «Традиция и современность татар, польских мусульман». На самом деле, наверное, не ошибусь, если скажу, что немногие наши слушатели вообще задумывались над тем, что вот крымские татары живут не только в Украине и, ну, в Турции еще вот почти все знают, что там очень большая крымско-татарская диаспора. Но, оказывается, она есть и в Польше. Правда, это одна из самых маленьких этнических групп в Польше. Тем не менее, еще раз представляю наших гостей. Это Алим Алиев, программный директор Крымского дома, и Недим Усейнов, представитель вот той самой крымско-татарской диаспоры Польши. Здравствуйте.
Добрый день.
Почему, во-первых, кому пришла в голову идея, да, и почему вот возникла идея вот организации такой выставки? Алим, давайте с вас начнем.
Да, я, наверное, начну насчет идеи выставки. И в Крымский дом обратился Польский институт в Киеве с идеей продемонстрировать жителям и гостям города.
Ну, наверное, не только города.
Да, абсолютно. О том, как живут татары в Польше, и здесь дело идет не только о крымских татарах, а о
казанских тоже, да?
Я думаю, и о волжских татарах, и о казанских татарах, угу. Да. Но, собственно, одна из авторов выставки, Люцина Лесиш, она является руководителем исторического музея в городе Белосток, где достаточно много крымских татар, которые приехали в Белосток, Недим, если что, меня поправит, после первой аннексии Екатерины II, аннексии Крыма.
То есть даже не в сталинские времена, а вот раньше, еще да. С тех екатерининских времен, с конца 18 века, да?
Да, все верно, но надо вот именно здесь добавить, что вообще история пребывания татар, польских татар на территориях современной Польши, но и на землях бывшего Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, она на самом деле очень длинная. Говоря о татарах Польши, мы сегодня подразумеваем 600 лет традиции татар в Польше.
Я понимаю, так, то есть 600 лет, это, ну, это даже не царские времена, вот, да, в России, это, ну, то есть это в общем, можно считать воскоренным населением там.
Да, дело в том, что, да, татары, можно сказать, первые татары стали пребывать на территорию Польши, Литвы, еще с земель тогдашней Золотой Орды. Вот. В связи с этим фактом существует очень много, я даже скажу так, сегодня они сохранились, знаете, разных недоразумений, мифов о том, вот кто же такие этнические татары Польши. Это поляки, это крымские татары, это казанские татары, это поволжские татары, это башкирские татары, это монголы, в конце концов, или кто еще, да? Очень сложный этногенез, конечно же, потому что...
То есть, наверное, правильно даже вообще не татарами, а просто вот мусульманами называть, да? Ну, вот шире, потому что не все они даже татары.
Но эта история как раз-таки о татарах. Вот Недим начал говорить об этом, что очень разные по этническому компоненту татары, но вот имеющие вот этот корень татарский.
А с другой стороны, наверное, не все из них мусульмане, ну вот не все современные татары, да, ну особенно вот те, чьи корни там 600 лет или там несколько хотя бы столетий, да, наверное, среди них есть и православные, и может даже атеисты.
Знаете, вообще-то вот сохранится татарской общине в Польше, которая сегодня...
Безусловно.
Да, да, верно, конечно же, наверняка среди них и католики, и православные есть, потому что жили-то татары в стране не мусульманской, и понятно, что процесс ассимиляции на протяжении 6 столетий он свое сделал. Особенно учитывая военные годы, военные конфликты. Ну вот, например, Вторая мировая война унесла очень много жизней польских татар. Их численность, если она была, скажем, в межвоенный период в Польше достигала около 6 тысяч, тоже немного, да, само по себе, сократилась на данный момент до 3-3,5 тысяч. Вот. Но, тем не менее, то, что сегодня отличает польских татар и что является таким, знаете, главным элементом их сознания, в том числе этнического, это религиозная принадлежность. Они сохранили свою веру, ислам, и на сегодняшний день в Польше, уже ее нынешних границах территориальных, есть 3 мечети. Мечети именно, не просто, потому что есть еще и дома молитвы, например, в Белостоке, который считается таким центром мусульманской жизни Польши. Но вот есть 2 села, Баханики и Крушиняны, которые еще в 17 столетии Ян III Собеский, король польский, подарил села, подарил татарам, татарской общине. Вот, там стоят 2 деревянные красивые очень мечети, за которыми татары ухаживают, но и польское государство тоже помогает им в этом. Вот. Поэтому я, может, закончу еще вот ту мысль, которую я начал, говоря о том, что очень сложно определить этногенез и вообще этническую составляющую татар Польши. Среди них есть очень много крымских татар. То есть потомков выходцев из Крыма, именно крымских татар и тех, кто сегодня говорит, да, вот, например, еще до войны наш религиозный центр духовный был в Симферополе. Да. У них даже документы есть, где они отправляли всякие регистрационные документы в Симферополь, получали там разные разрешения, например, на заключение брака, ездили в Крым за женами, мусульмане-мужчины. Вот. Поэтому как бы вот это вот разнообразие, да, субэтническое этого этноса татарского Польши, оно не означает совершенно того, что крымские татары там не играют значительной роли. Вот. И сегодня мы, как уже современная крымско-татарская, ну, как сказать, диаспора, да, потому что в Польшу стало приезжать все больше молодых крымских татар и с семьями, и на учебу, и оставаться. И они приумножают вот эту вот татарскую
громаду. Ну, и, наверное, вот эта история с аннексией и с войной, она, в общем, как бы стимулировала этот процесс.
Да, видимо. Однозначно, Польшу вообще открыла для себя украинское общество, да, широкое. Сейчас в Польше очень много не только работающих и трудящихся граждан Украины, но и учеников, ну, да, студентов, да, которые приехали в том числе с Восточной Украины, чего раньше до аннексии в большом количестве не наблюдали мы.
Ну и печаль в том, для Украины печаль, я считаю, что многие там задерживаются и не возвращаются после учебы, да. А вот вы назвали цифру там 3,5 тысячи, да, вот в пресс-релизе идет речь о 5 тысячах вот польских мусульман именно татарского происхождения. Я так понимаю, что точной цифры нету, да, наверное, ну такой статистики нет.
Смотря, вот, да, примерно. Знаете, смотря что для нас является такой отправной точкой для оценки вот этого количества.
Ну, да, потому смешанные что если, семьи какие-то.
Да, учесть, например, смешанные семьи, учесть тоже мусульман, которые не являются татарами, но которые создали семьи с польскими татарами, то тогда я думаю, что около 5 тысяч можно и насчитать, на самом деле. Что, ну, само по себе, конечно же, все же не так уж много.
Недим, я хотел вас спросить, вот ваш собственный род, как давно в Польше? Вы прекрасно говорите по-русски, я, насколько знаю, по-украински хорошо говорите, а вот, ну, по-польски понятное дело, что как давно, и вы уроженец Польши или нет?
Да, мой род начался с меня в Польше, знаете, я, да, много лет назад, 17 лет назад выехал из Крыма, вот покинул Украину для того, чтобы учиться, вот, и уже решил остаться там, потому что...
То есть
что...
вы тот самый пример вот печальный для Украины, о котором я говорил.
Ну, знаете, да, он печальный, сам по себе пример печален, но я думаю, что в моем случае, а таких, как мой случай, очень много, все-таки больше пользы мы извлекаем из того, что у нас есть наши люди, которые живут в разных странах Европы.
Ну, то есть вы не прерываете связи с родиной?
Абсолютно, я даже работаю. Моя профессиональная работа связана с Украиной и с... поддержкой гражданского общества в Украине.
Раскройте секрет, что это за работа?
Ой, я работал в нескольких разных организациях, это в основном третий сектор, гражданский сектор, где мы в том числе поддерживали реформу децентрализации в Украине, передавая польский опыт. Вот, ныне я работаю вообще в сфере, которая называется Civic Tech, это, знаете, что-то вроде соединения гражданского сектора, гражданских организаций и современных технологий, интернета и так далее. И вот мы помогаем...
Продвижение гражданского общества с помощью современных средств именно, механизмов, скажем так, инструментов. Да.
Ну, если в общих чертах. Да.
Ну, Недим у нас скромный, еще скажу, что Недим является членом Всемирного конгресса крымских татар и является, собственно, в совете этого конгресса как представитель от Польши.
А давайте вернемся снова к выставке. А что она из себя представляет? Это выставка фотографий, какие-то документы, что это?
Вы знаете, это 20 больших баннеров, на которых изображены и документы, и фотографии, и повседневная жизнь татар в Польше, начиная от религиозных каких-то обрядов. И вот что интересно, Дима уже говорил об этом, что некоторым из представителей вот татар, да, вот этого симбиоза, не удалось сохранить язык, да, но они сохранили религию.
Вот это, кстати, вы предвосхитили мой следующий блок вопросов, да-да.
И вот, собственно, представлены эти религиозные обряды, представлены то, как праздники празднуются, какие книги читаются, то есть вот эти все фолианты мы покажем сегодня в Крымском доме.
А вот раз уж вы упомянули, вот давайте о языке. Вы сказали, да, говорим о мусульманах татарского происхождения, но мы понимаем, что татарский язык волжских татар отличается от языка крымских татар. Ну а если мы говорим еще о монголах, там вот, да, башкирских татарах и так далее, то есть это, ну, может, где-то диалекты, где-то это разные языки. Если мы ведем общую статистику, это, видимо, предполагает, что эти люди почти на своих языках не говорят. Правильно?
Ну, если говорить о польских татарах, то да, они язык весьма скоро свой утратили. Или языки тюркские, которыми они говорили в начале своей истории, своего проживания в Польше или в Литве, тогда ассимилировались с другими этносами, в основном славянскими, и поэтому язык был утерян. И вот религия является таким центральным этнообразующим сегодня вот, фактором, который поддерживает их историческую и этническую память о самих себе. Вот. И религия, кстати, в этой выставке очень обширно представлена. Вот как Алим сказал, там и обряды польских татар, там и их святые места, мизары, то есть кладбища, там и фотографии духовных предводителей, лидеров.
Но... Вот это, кстати, очень интересно, да, вот исторические фигуры, потому что особенно важно для небольшой диаспоры, да, вот показывать, что в нашей диаспоре были знаковые личности.
И не только для диаспоры, так для всей Польши.
Ну, я абсолютно это имел в виду, да. чтобы как бы остальное общество понимало, насколько значима вот та или иная фигура, и значит вот диаспора, которую она представляла. А кто это?
Знаете, кстати, что касается фигур, то с их именами связана еще одна страница доблестной истории польских татар в Польше. Это военное их участие в борьбе за независимость Польши на всех этапах ее истории, начиная с пребывания татар в Польше.
И вот сейчас вы опять предвосхищаете другой мой вопрос. Я как раз хотел сказать о том, что история, и особенно история взаимодействия и соседства Украины и Польши, она ведь не всегда радужна. И сейчас, кстати говоря, да, не самый радужный период во взаимоотношениях, потому что, опять же, с обеих сторон вспоминают какие-то конфликты. Вот крымские татары должны были быть на чьей-то стороне всегда в этих конфликтах.
Ну, знаете, даже в войнах польского королевства с османской Турцией татары польские были на стороне польского государства, подданными которого они являлись. Это, кстати, тоже очень интересный элемент, момент, который стоит подчеркнуть, и он имеет свою актуальность в современной истории Украины. Ведь мы помним, как часто в Крыму крымские татары обвиняли в сепаратистских каких-то устремлениях и в том, что они тяготеют к Турции. А мы, в свою очередь, пытались постоянно объяснять, что на самом деле для нас важнее государственная принадлежность и лояльность нашему государству, в котором мы живем, чем исторические связи.
Если, конечно, это государство тоже лояльно к самим крымским татарам.
А государство, кстати, было лояльно. Вот, например, в 1936 году польский сейм признал ислам официальной религией в Польше. То есть эта лояльность была, скорее, государство к крымским татарам было выражением благодарности государства за то, что, например, польские татары принимали активное участие в битве под Грюнвальдом в 1410 году. Да? Они принимали участие в польских восстаниях, в том числе Костюшка, которые были устремлены к обретению, или целью которых было обретение независимости Польши. Да? Они принимали участие, например, в польско-большевистской войне. Там Уланский полк имени Ахматовича, татара такого, татарина такого известного польского, принимал участие в большевистско-польской войне за независимость Польши, да, в 20-м году. Вот. Затем в 39-м году, когда началась Вторая мировая война, также польские татары, их конный полк, специально сформированный, принимал участие в войне, к сожалению, после Второй мировой войны, потому что, вот, как я сказал в самом начале, она, эта война, очень сильный удар нанесла по этносу татарскому Польши. И уже с тех пор, после этого, не возродилась военная традиция татар Польши в современной Польше. Она сейчас существует уже больше как, знаете, такое символическое напоминание о былой мощи и былых заслугах, в первую очередь, татар для своего нового государства, для Польши. Вот. Но сегодня основной акцент делается на культуру и на религию в современности, в современной Польше.
Ну вот тут, опять же, вопрос, почему на религию, да, в современном обществе, где, которое старается весьма толерантно относиться ко всем религиям, и к атеизму, и к агностикам в том числе, может быть, все-таки лучше пытаться возродить именно национальные традиции, вот тот же язык, попробовать каким-то образом сплотить эту диаспору на этих, как бы сказать, основах.
Это, кстати, знаете, хороший вопрос, потому как это задание для нас, для крымских татар в том числе, потому что мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы польские татары имели, очень четко осознавали то, что их связывают с Крымом и с крымскими татарами, татарами культурные связи, но и тоже их корни, по крайней мере, частично, из Крыма. И в этом, конечно же, вот ключе работая, роль таких организаций, как Крымский дом, она просто, ну, ключевой является. Так как мы со своей стороны, будучи в Польше, должны инициировать это сотрудничество, приходить с идеями, и мы с Салимом очень, кстати, часто об этом разговариваем, и очень много у нас разных идей возникает по поводу того, каким образом мы можем, вот, знаете, популяризировать именно крымско-татарскую культуру в среде польских татар.
Ну вот поделитесь по парочкой идей этих. Вот как это можно делать, когда диаспора настолько небольшая, с одной стороны, а с другой стороны, она действительно уже, в общем-то, ассимилирована в польское общество. Зачем им крымско-татарский язык, да, вот при...
Я думаю, здесь даже немного шире, чем вопрос языка. Язык, потому
ну,
что
культура, там, да,
в первую
культура,
очередь для крымских татар Польша важен, важен в поддержке, как и для крымских татар, которые живут сейчас на континенте Украины, это абсолютно. А здесь также Недим имеет в виду культуру в более широком понимании. Это и традиционная культура, но и это и современная культура крымских татар, да, которая достаточно богата, ну, и очень разная.
Ну, допустим, какой-то национальный праздник совсем уж без языка тоже будет неправильно проводить.
Абсолютно.
Конечно.
Да, кстати, о языке, курсы языка в Белостоке, вот в таком областного значения городе, который является центром вот этой мусульманской современной жизни в Польше, именно когда мы говорим о польских татарах, он, кстати, есть. Мы отправляем оттуда из Варшавы наших друзей, крымских татар, молодых. И, кстати, интересная деталь, есть такой парень, его зовут Андрей, он украинец этнический, который живет и учится в Варшаве, и он наш друг. Мы с ним очень общаемся тесно, и мы между собой, когда собираемся на наши такие, знаете, вечера там, мы общаемся на крымско-татарском языке. Он выучил турецкий сначала, учился в Турции, а потом, благодаря общению с нами, подшлифовал свой крымско-татарский, и вот именно он ездил в Белосток, и преподавал там крымско-татарский язык местной общине.
То есть украинец в Польше преподает крымско-татарский язык.
Мне кажется, что это...
Замечательная история, действительно.
Мне кажется, это пример из будущего.
Совершенно верно.
А вы вот упомянули инициаторов выставки. Я вот вижу, что среди них и Министерство иностранных дел Польши. То есть как бы само государство Польша тоже заинтересовано в этом. Насколько наше украинское государство вот как бы помогает такому?
Я думаю, это вопрос снова же к Недиму, насколько...
Да нет, может быть, и к вам.
Ты возьми на себя украинское государство, а я польское.
Да-да-да.
Смотрите, если говорить об украинском государстве...
Крымский дом — это государственное
предприятие. Это госпредприятие, это правда, да. И мы понимаем, что... Сейчас перед нами очень много заданий разных, и подключая в том числе и государственные институции, и частные инициативы, и общественные институции, да, вот только в таком конгломерате мы получим какой-то результат. Вообще, эта выставка открывает, наверное, вот знаете, более широкий диалог крымских татар среди крымских татар, не только из Крыма, не только из континента Украины, но и с диаспорами, да, потому что вы говорили о диаспоре в Турции, но у нас есть достаточно...
Ну, просто они знают, потому что она огромна. Да. Она, там больше крымских татар, чем в Крыму, собственно.
Абсолютно. Есть,
гораздо там на порядок.
Также исторически так сложилось, что достаточно долгое время есть диаспора и в Литве, есть диаспора и в Соединенных Штатах. Я думаю, вот этот диалог с привлечением и разных диаспор, и разных государств, вот мы только начинаем.
Что ж, благодарю вас, что вы пришли к нам в эфир. Традиции и современность татар, польских мусульман. Сегодня в 6 часов в Крымском доме откроется эта выставка, а у нас в гостях мы, собственно, о ней и о самих традициях и современности говорили. Были Алим Алиев, программный директор Крымского дома, и Недим Усейнов, представитель крымско-татарского меньшинства Польши.